«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Сегодня веду ее я, Виталий Дымарский, и сразу же вам представлю нашего гостя, журналиста, историка Искандера Кузеева. Здравствуйте, Искандер.
Здравствуйте.
И приглашу вам сегодня к нам не случайно, поскольку именно сегодня в газете «Совершенно секретно» вышел материал Искандера Кузеева под названием «Потоп московский», где речь идет о секретной операции осени 41 года. Ну, более подробно расскажет сам автор статьи. А я сделаю только еще одно отступление и просто скажу вам, что вот видите, как жизнь распоряжается по-своему. Мы, повторяю, и уже не первый раз повторяю, стараемся с Дмитрием Захаровым идти все-таки в хронологическом порядке по событиям Второй мировой войны. Но вот когда приходит что-то интересное, мы возвращаемся назад, может быть, будем еще забегать вперед. И вот сегодня, повторю, мы возвращаемся назад в осень 41-го года, когда вот произошли те события, которые расследовал и о которых написал наш сегодняшний гость Искандер Кузеев. Искандер, о чем идет речь? Что за секретная операция осенью 41-го года прошла и почему речь идет о потопе?
Ну, давайте я начну с некоторого предисловия. Меня всегда занимал эпизод вот ноября 41-го года, с которой я достаточно плотно ознакомился из мемуарной литературы, в частности, вот недавно вышедшие на русском языке мемуары Гудериана, который воевал к югу от Москвы. И практически войска Гудериана, его вторая танковая армия, она практически закончила окружение Москвы с юга. Была окружена Тула, войска подходили к Каширу, двигались по направлению Коломны и Рязани. И в это время советские войска, которые стояли, отражали атаки Гудериана, они получили подкрепление с севера Московской области, где практически никаких боестолкновений не происходило. Там были две, на севере Подмосковья и дальше по Тверской области был взят Калинин, войска стояли в окрестностях Рогачева и Конакова, и боестолкновения там происходили практически только в двух точках, у деревни Крюково и на Перемиловских высотах между Яхромой и Дмитровым, где войскам группы армий «Центр» Фонбока противостоял практически лишь один бронепоезд НКВД, который случайно там оказался, он шел из Загорска в сторону Красной Горки, где уже стояла немецкая артиллерия. И никаких других боестолкновений вот в этом регионе не было. Но в то же время, вот уже когда я стал знакомиться с этой темой, мне стало известно, что отдельные буквально единицы вот единицы боевой, несколько единиц боевой техники проникли на территорию Москвы. И как бы...
Немецкой вы имеете
да,
в виду?
Да, да, да.
Но вот это вот знаменитый случай, когда какие-то мотоциклисты доехали чуть ли не до Сокола, да?
Да, да, их остановили на втором мосту через железную дорогу, который потом стал называться «Мостом Победы». Там два пулеметчика наших охраняли этот мост, причем они охраняли от авианалетов. И мотоциклисты проехали первый мост через канал, и вот в районе нынешней станции метро «Речной вокзал», там была нелетная погода, и просто, как мне рассказывали исследователи, которые занимались этой темой, там они отошли вниз на лед погонять мяч, в это время проехали 30 мотоциклистов, и их уже остановили на последнем мосту перед станцией «Сокол». И был один немецкий танк, между нынешними станциями метро Сходнинская и Тушинская. Это вас...
То есть это Волоколамское направление.
Да, это западный мост через деривационный канал вот в районе Тушино. И как мне рассказывали уже люди, которые занимались вот этим исследованием, это мне рассказывали управление канала Москва-Волга, нынешнее, как сейчас называется, ГУП канал Москвы. Это самое высокое здание на холме между 7-8 шлюзом. И передавалась такая вот история из поколения в поколение, которую хорошо было видно. Какой-то заблудившийся немецкий танк, вот он вышел, остановился на мосту, выглянул немецкий офицер, посмотрел туда-сюда, что-то записал в блокнот и уехал куда-то в обратном направлении, в сторону вот Алешинского леса. И третье, стояла немецкая артиллерия крупнокалиберная на Красной Горке, и которая уже была готова обстреливать Кремль, вот именно в эту точку двигался бронепоезд с севера. И местные жители переправились через как канал и сообщили об этом руководству, вот Министерство обороны, и после этого начался обстрел вот этой точки, где стояла крупнокалиберная артиллерия. И ну, никаких войск в этом месте не было. И когда я стал заниматься этой темой, вот я выяснил, что происходило. Вот именно происходило то событие, которое вот в этой публикации называется «Потоп московский».
Так что же это все-таки был за потоп? Что просто затопили большую территорию для того, чтобы помешать продвижению немецких войск? Правильно я понимаю?
Да, именно так. На Волоколамском направлении была взорвана плотина Истринского гидроузла, который называется гидроузел имени Куйбышева, причем были взорваны водоотпуски ниже уровня так называемой мертвой отметки, когда спускается вода для сброса весеннего паводка. То есть огромные потоки воды в том месте, где наступали немецкие войска, обрушились на район вот наступления, и были смыты несколько там деревень, и поток доходил практически до Москвы-реки. Значит, там уровень 168 метров над уровнем моря, отметка Истринского водохранилища, а ниже его отметка 143. То есть, получается, больше 25 метров. Представляете, такой вот водопад воды, который смывает все на своем пути, затопляет вот дома, деревни. Естественно, никто об этом не был предупрежден, так сказать, операция была секретная.
Это кто, вот... кто осуществлял эту операцию?
Ну,
это войска или некие гражданские службы?
Ну, на Истре это была войсковая операция, то есть вот инженерное управление Западного фронта. Ну, была еще другая операция, которая проводилась совместно руководством вот канала Москва-Волга, который сейчас называется вот канал имени Москвы, и вот и тем же самым инженерным управлением Западного фронта, причем...
Другая в каком смысле операция?
Другая в другом месте.
А, в другом месте еще
да.
был один...
Еще, да, еще, была, да, еще была вторая, вернее, даже две, потому что вторая операция, она состояла из двух, проводилась в двух точках. Когда немцы заняли Калинин и подошли уже вплотную вот к рубежу канала Москва-Волга, и не было сил для отражения этих атак, уже готовилась эвакуация, уже Сталин готовился эвакуироваться в Куйбышев, в Самару, то было проведено совещание в Ставке Верховного Главнокомандования, и на котором было принято решение спустить воду из всех шести водохранилищ к северу от Москвы: Химкинская, Икшинская, Пяловская, Пестовская, Пироговская, Клязьминская, и спустить воду из Иваньковского водохранилища, которое тогда называлось Московское море. Это с плотиной у города Дубно. Делалось это для того, чтобы взломать лед И таким образом войска и тяжелая техника не смогли бы перейти Волгу и вот это Московское море, и не смогли бы перейти вот этот рубеж из 6 подмосковных водохранилищ.
Когда, значит, вот эта первая операция, о которой вы говорили, на Истре, да, угу. на Истринском водохранилище, это ноябрь 41-го
года. Да, 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 это конец ноября.
Конец ноября. А другие, как вы говорите, вот
это
там еще...
Это через 4 дня. Это было 24-го, это было 28 ноября.
То есть все они были, все эти операции проведены одна за другой.
Да.
В конце угу. ноября.
Да.
И каков результат, если так можно сказать, чем пожертвовало советское командование, так сказать, вот во имя того, чтобы остановить немецкие войска?
Ну, было два варианта спуска воды и вызывания с водохранилища в Волгу вниз по течению и спуска воды из водохранилища в сторону Москвы. Но был принят совершенно другой вариант. Значит, там, к западу от канала, течет река Сестра. И проходит она через клин Рогачева и впадает в Волгу ниже Дубны. И Волга впадает там, где канал проходит высоко над окружающей местностью. Она проходит в туннеле под каналом. И в реку Сестру впадает река Яхрома, которая тоже течет намного ниже уровня канала. И там есть такой так называемый аварийный Яхромский водосброс, который на случай каких-то ремонтных работ позволяет воду из канала сбрасывать в реку Яхрома. И там, где река Сестра протекает под каналом, там есть тоже такие аварийные люки, предусмотренные для ремонта вот инженерных сооружений, которые позволяют воду из канала сбрасывать в реку Сестру. И было принято такое решение. Через насосные станции, которые поднимают воду к московским водохранилищам, они стоят все на одной отметке, 162 метра над уровнем моря, было принято решение пустить эти насосные станции в обратном, в так называемом генераторном режиме, когда они крутятся в другую сторону и вырабатывают, не потребляют, а вырабатывают электрический ток, поэтому это называется генераторным режимом. И вода была спущена через вот эти насосные станции, были открыты все створки шлюзов, и огромный поток воды устремился через этот Яхромский водосброс, затопляя деревни, окружая эти, там на очень низком уровне над водой находятся различные поселки, там есть торфопредприятия, опытные хозяйства, масса ирригационных каналов. Вот в этом треугольнике канал, река Яхрома и река Сестра. И масса ирригационных каналов и масса мелких поселков, которые расположены практически на уровне воды. И осенью 41 года взламывался мороз 40 градусов, взламывался лед, и потоки воды затопляли вот все окружающее местность, и все это делалось в обстановке секретности, поэтому люди...
Никаких мер предосторожности
да.
принимать не принималось.
Вот на третьей точке, там, где река Сестра проходит под каналом, там еще были сооружены... Есть книга Валентина Барковского, это ветеран вот канала «Москва-Волга», и есть исследователь такой Михаил Архипов, у него есть сайт в интернете, где он подробно об этом рассказывает. Там были сварены вот эти решетки, которые не решетки, а металлические затворы, которые не позволяли воды из реки Сестры течь в Волгу. И вся вода, которую сбрасывали, вот, представляете, огромный массив воды, объем воды Иваньковского водохранилища, он уходил в реку Сестру и затоплял все вокруг. Значит, по данным Архипова, уровень реки Яхрома поднялся на 4 метра, уровень реки Сестры поднялся на 6 метров.
Ну вот объясните, действительно, вот вы как только что сказали, ну, по всем свидетельствам, мы этого, так сказать, своими глазами не видели и своей кожей не чувствовали, но по всем свидетельствам была очень тяжелая и холодная зима.
Да.
Да, морозы были страшные. Вот эта вода, которая в огромных количествах выливалась, да, на земную поверхность, она должна была превращаться в лед.
Практически, да. То есть это сначала лед взламывался,
а да, вода оттуда выходила, но да. Потом-то на морозе это все же превращалось, наверное, в лед.
Ну, это не сразу происходит.
Ну, понятно, да, какое-то время для этого нужно.
А вот я интересовался, вот вообще, как человек может спастись в такой ситуации? И вот мне вот профессор анестезиологии, вот, с которым я разговаривал, он говорит, что достаточно постоять полчаса по колено в такой воде, и человек просто умирает.
Сколько таким образом было затоплено деревень?
Ну, вот во всех этих операциях где-то порядка 30-40.
30-40 деревень было затоплено. Но, если я не ошибаюсь, был приказ Верховного Главнокомандующего, товарища Сталина, о затоплении, по-моему, там что-то более чем 300 деревень вокруг Москвы для того, чтобы вот, остановить наступление немцев.
Был приказ, там не говорилось о затоплении, там говорилось об уничтожении
деревень.
Да.
Собственно говоря, одна история, это очень известная, это там, где Зоя Космодеменская,
да,
поймана.
Это именно в соответствии...
Вот эти вот диверсионные группы,
да, это именно в соответствии с этим приказом. Это приказ 0428 от 17 ноября, поставки Верховного Главнокомандующего. И в соответствии с этим приказом должны были быть уничтожены все деревни в глубину на расстоянии 40-60 километров.
В глубину фронта?
Да, в глубину фронта. Ну, там такая витиеватая формулировка, чтобы там... Это, так сказать, операция против была как бы немецких войск. И даже была такая формулировка, что уводить с собой советское население.
Ну, вот это... Куда? То есть диверсионные группы должны были уводить с собой советское население перед тем, как сжечь деревню?
Нет, отступающие войска должны были уводить.
Отступающие.
Но поскольку уже отступили, и уже деревня, и был приказ именно сжечь те деревни, которые находились за линией фронта, то эта приписка, она была просто фикция. Эта приписка, она сейчас для тех, кто вот защищает Сталина, когда вот отдельные отрывки из этих материалов были в разных блогах опубликованы, то выступила в комментариях масса сталинистов, которые вот приводили эту фразу.
Пример, как пример гуманизма.
Да. Но эта фраза абсолютно ничего не значит. Мы знаем. А потом, когда началось наступление, появилась масса кадров в кинохронике о сожженных деревнях. Ну... Естественно, не возникал вопрос, кто их сжег. Вот, там были немцы, вот и мы пришли операторы, снимают сожженные деревни.
То есть везде, где были немцы, вот на эту глубину, как вот приказал товарищ Сталин, все эти деревни, где стояли немцы, должны были быть уничтожены тем или иным способом.
Да, я вот пришел отчет Шапошникова и Жукова. Уже от 29 ноября.
Это они отчитались перед Сталиным?
Да. За две недели отчитались о том, что было уничтожено 398 населенных пунктов. И поэтому вот эти 30-40 деревень, это...
Которые были затоплены.
Затоплены, это капля в море, об этом...
Ну, это десятая часть,
да,
это 10%.
Об этом мало кто, так сказать, обращал внимание. Причем здесь в отчете Жуков и Шапошников пишут, что и артиллерия была для этого выделена, и авиация, и вот масса этих диверсантов, 100 тысяч бутылок с зажигательной смесью, и так далее, и так далее.
Это документ подлинный?
Да, это абсолютно подлинный документ, вот есть даже данные, вот где он, в каком архиве находится, фонд, опись... лист номер 250.
А он опубликован был, этот отчет Жукова и Шапошникова, где-нибудь?
Ну, в полном объеме нет. Вот я нашел...
Я это никогда не встречал.
Да, это вот...
А в вашей статье вы его приводите?
И у нас будет дополнение в следующем номере, и мы будем говорить вот продолжение об этом.
Об этой же операции.
Да, мы опубликуем вот и приказ 0428 и вот отчет доклада Военного совета Западного фронта в ставку Верховного Главнокомандования 29 ноября 1941 года. Это сразу вот проясняет всю эту картину.
Ну да. Вы знаете, что меня еще вот интересует в этой истории, во всей истории, в общем-то, ну, так, если дипломатично сказать, малоизвестная, да? Угу. А если более откровенно, то, в общем, практически вообще неизвестное. То есть у нас нигде, и как я понимаю, ни в военной литературе, ни в мемуарной литературе об этой истории затопления нигде не рассказывалось. Или это где-то было, но под каким-нибудь грифом там совсекретно, как называется, собственно говоря, газета, в которой вы напечатались.
Единственное, что мне удалось найти из опубликованного, именно вот в прежние годы, это была книга маршала Шапошникова, которая под редакцией маршала Шапошникова, которая издавалась в 43-м году, вот именно посвященная обороне Москвы, и она вышла с грифом «Секретно».
Эта книжка?
Да.
То есть сразу вышла
под грифом «Секретно». Сразу вышла с грифом «Секретно», и уже в последние годы гриф «Секретно» был снят и состоял гриф «ДСП», и рассекречена она была только в 2006 году. И вот в этой книге говорилось о взрыве водоспусков на Истре. Ну, а вот об операции на канале там ничего не говорилось. Это вот мне удалось найти.
Это единственное свидетельство.
Это мне удалось найти только в книге, которая вышла к юбилею канала «Москва-Волга» в 1937 году. Вот в прошлом году отмечалось ее 60-летие, да? 70-летие. Да. И была издана книжка Валентина Барковского тиражом всего в 500 экземпляров. И вот там подробно вот об этом.
А эта книга под редакцией Шапошникова, то есть с нее сняли все грифы, но она, видимо, находится просто в библиотеке.
Ну да, да, она, так сказать, больше не переиздавалась.
Я даже не знал, что выпускали. То есть я знал, что многие, конечно, документы были под грифами, но чтобы выпустить книжку и сразу под грифом «Секретно», какой же там у нее тираж-то мог быть? И для кого она тогда предназначалась?
Ну, тираж очень небольшой.
Да, и кому она предназначалась?
Так сказать, для руководящих.
Для руководящего состава партийного, да, и там военного партийного, и так далее. Да. А и еще тогда вот какой вопрос. А где-то знали ли немцы об этой операции и описано ли это где-нибудь в немецкой военной литературе?
Вот мне, к сожалению, не удалось найти, но вот мне удалось, когда вот у меня возникли сомнения вот о том, что действительно ли все было затоплено и действительно ли гибли люди там, я изъездил всю вот эту территорию вот в квадрате вот Яхрома, Рогачева, Конакова, Дубна. И я там встретил массу людей, ну, не то что массу людей, это люди очень пожилого возраста, которые помнили об этом, которые рассказывали. И эта история передавалась из поколения в поколение. Вот мне рассказывал житель вот поселка имени 1 мая, это вот рабочий поселок прямо вот на уровне ирригационных каналов, впадающих в Яхрома. Угу. И вот он рассказывал, как вот бабушка пережила вот все это, она выжила. Многие же не выжили, а вот те, кто выжил, они оставили воспоминания. Вот она рассказывала, они спрятались в картофелехранилище, и тоже несколько солдат, уж перешедших вот этот Яхрома-ирригационный канал, они их просто спасли. Во-первых, там артиллерия била со всех сторон, там были низкие совершенно щитовые дома, вот, ну, ниже даже крестьянских изб. И, естественно, артиллерия била по тому, что видно. А видно было вот с высокой трубой картофелехранилище. И он говорит, что же вы тут сидите, вас сейчас убьют. И начала поступать вода, и они вышли и сумели вот по дороге, которая шла по насыпи, чуть-чуть выше вот канала, выйти и уйти в сторону Дмитрова.
Искандер, скажите, а известно ли, кто-то вел ли такие подсчеты, сколько людей погибло вот в результате затопления этих деревьев?
Вот этих подсчетов нет, мне уже нигде не удалось найти. И когда мы вот публиковали вот на блогах, я давал своим знакомым отрывки, там была масса возражений такого вот людей, ну, сталинистов, и видно было по их этим вот блогам в живом журнале, что это именно вот ярые поклонники Сталина. Они говорили, что вообще там никто погибнуть не мог, что дома стоят высоко над уровнем реки, что там еще есть чердак, еще есть крыша. Ну, вот когда я разговаривал с медиками, с профессорами, с анестезиологами, они говорили, что спастись в такой ситуации...
А известно ли хотя бы, какое примерно было население этих деревень до потопа?
Ну...
Нет, да, непонятно.
Нет, очень же много погибло конкретно, вот по конкретным деревням таких подсчетов нет. Вот и известно, что из 27 миллионов, вот сейчас такая цифра считается,
да,
правильно, да, что на штатный состав Красной Армии приходится ведь только 1/3 из этого числа. 2/3 ну, – это меньше, мирное население. Да. Это любой артобстрел. Мне военные да. говорили, что вообще не надо поднимать эту тему, потому что любой артобстрел – это гибель мирного населения.
Искандер, я вас прерву и прерву нашу программу на несколько минут, пока пройдет выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу беседу.
Цена победы.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы», которую веду сегодня я, Виталий Дымарский. И напомню, что у нас в гостях журналист, историк Искандер Кузеев, автор статьи, тоже вам напоминаю, «Потоп московский», опубликованный в сегодняшнем номере газеты «Совершенно секретно». И вот об этой статье, вернее, не о самой статье, естественно, о тех событиях, которые описывает Искандер Кузеев, о событиях осени 41-го года, мы и беседуем сегодня с нашим гостем. И о самих событиях, и о том, что их окружало. Итак, мы остановились на том, что мы попытались выяснить, сколько же людей жило и сколько людей погибло вот в тех 30-40 деревнях, которые были затоплены по специальному приказу Верховного Главнокомандования путем сброса воды из Истринского водохранилища и из других водохранилищ.
Да, из Ивановского, да, и из всех вот, да, каскадов.
В конце 41-го года. Ну, в общем, понятно, что такие подсчеты тяжелы. И вряд ли, так сказать, сейчас мы найдем точное число. А вот вы не интересовались ли, просто в продолжении этой темы, это я спрашиваю Искандера Кузеева, а не интересовались ли вы тем, а сколько из этих деревень потом возродилось? Вот сейчас они существуют, или от них просто ничего не осталось, и все было построено на новом месте?
Ну, многие поселки, вот, которые стояли практически на уровне воды, они были отстроены заново. Те деревни, которые были на более высоком месте, они были
подтоплены
и сохранились. Но там трудно тоже сказать, насколько они были вот затоплены. Здесь я еще должен сказать, что вот ответить вот оппонентам, которые уже вот высказывались по тому поводу, что могло быть затопление и вообще не быть, что деревни на реке Сестра, они находятся очень низко над уровнем воды. Угу. Это связано с тем, что там не было паводкового затопления. Здесь я должен сделать небольшое отступление историческое. Река Сестра находится на трассе старого канала, который начался строиться еще во времена Екатерины. И вот есть такое селение на реке Истра, Екатерининские валы, и вот канал, который проходит через город Солнечногорск, он был недостроен в связи с тем, что отпала необходимость. Уже практически были все готовые сооружения, но когда этот канал фактически на трассе Москва-Петербург. И когда построили вот Николаевскую железную дорогу, то строительство канала прекратилось. Но были построены все гидротехнические сооружения, шлюзы, мельницы. И вот река Сестра до Солнечногорска, она вся была, как говорят речники, зашлюзована. Там стояли, очень много стояло шлюзов, мельниц. И вот эти все старые гидротехнические сооружения, они не позволяли разливаться паводкам. И поэтому все деревни вот на этом водном пути судоходном, вот одна деревня, там, в которой я побывал, она называется, например, Усть-Пристань. То есть, хотя сейчас это это нас в падении Яхром и Выстро. И дома стоят очень низко, и видно, что если подъем был 6 метров, то все это могло быть было затоплено.
Понятно. Вот я, передо мной ваша статья лежит, и вот здесь вот я просто хочу зачитать такой диалог, что ли, между Жуковым, если я правильно понимаю, и Сталиным. Когда Сталин говорит, что через два дня там все должно быть готово, ему Жуков возражает: «Ну, товарищ Сталин, мы же должны эвакуировать население из зоны затопления». На что вот здесь вот такой ответ Верховного Главнокомандующего: «Чтобы информация просочилась к немцам, и чтобы они послали к тебе свою разведроту, это война, товарищ Жуков. Мы сражаемся за победу любой ценой. Я уже отдал приказ взорвать Истринскую плотину. Даже свою дачу в Зубатове не пожалел. Ее тоже могло волной накрыть». Но это, я так понимаю, не реальный диалог, да, а, так сказать, ну, не то чтобы вымышленный, но реконструированный.
Реконструкция, да.
Реконструкция по каким-то отдельным свидетельствам, видимо, да?
Да, ведь поток из Истринского водохранилища, он мог практически доходил до Москвы-реки и мог затопить все вот эти вот дачные поселки, дачи в Зубатово, которые вот на Рублевке и до Рублевской плотины. Уровень там 124 метра, а уровень Истры...
А скажите, Искандар, а разговаривали ли вы с какими-нибудь военачальниками, со стратегами нашими, со специалистами военного дела? Но это было там жертвы, цена, это победы, это, так сказать, вопрос, который мы постоянно обсуждаем. А вот что касается просто чистой военной эффективности, это была эффективная мера для того, чтобы остановить немцев?
Ну, в общем-то, да. То есть ведь линия фронта от Калинина до Москвы, она сократилась фактически до двух точек. Деревни Крюково, известного даже,
да,
по песням.
И по песням,
и вот Перемиловские высоты, где вот стоит памятник, кстати, единственный в России памятник генералу Власову.
До сих пор стоит?
Да, там и выбито его имя, он там командовал 20-й армией.
Оно как один из, да?
Да, 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 да. Там было, да, там потом появилась ударная армия Кузнецова, но уже когда началось наступление, бронепоезд номер 73 НКВД, еще какие-то там воинские части, в том числе вот 20-й армии.
То есть, ну, ведь эту же операцию можно подать и по-другому, что, собственно, другого выхода не было.
Ну, да, да, ну, вот, и эта операция была не единственная такого рода, ведь еще был на другой стороне, был другой диктатор.
Ну, это мы об этом еще поговорим, да. Да, мне просто в данной ситуации интересует. Можно же и так сказать, как вы говорите, вот те сталинисты, там, которые вам возражают, ну, они оспаривают сам факт. А может быть, и чего им оспаривать сам факт? Сказать, а вот другого выхода не было. Мы действительно, ну да, это было тяжело, это было сопряжено с огромными жертвами, но это, тем не менее, оказалось эффективным.
В то же время, да, был риск, что война закончится в 41-м году. Гудериан уже получил приказ двигаться в сторону Горького. То есть вот должны были войска с севера и с юга, где-то в районе Петушков
столкнуться. Ну да, это известно. Видишь, что Гитлер уже решил, что Москва фактически уже пала, и уже можно перебрасывать войска на другие направления.
Да, то есть не задерживаться, а дальше вот идти. То есть была стратегия выбрана вот по линии А-А, по линии Астрахань. Архангельск.
Ну, вот смотрите, я еще раз хочу вернуться к вопросу о жертвах, да, количестве жертв. Я еще раз просто сошлюсь на вашу статью, где вы пишете, что когда вы пытались выяснить зону затопления и хотя бы ориентировочное число жертв, то ваше внимание, там жители реки, жители деревни обратили внимание, ваше внимание обратили на другое, да. Вот я опять же процитирую, но в данном случае, видимо, цитата точная, если, так сказать, вы сами ее слышали. «Видите тот холм, говорили вам, да, там просто скелеты в навалку. И вам показали на небольшой холмик на берегу Сестры, как раз реки этой. Там лежат канал-армейцы». Ну, то есть, это, видимо, люди, это ГУЛАГ, гулаговцы, которые строили этот канал.
Да, собственно, видимо, канал стал...
Я вот к чему это вас спрашиваю. То есть, там помимо деревень, помимо живых душ, там еще были, видимо, и какие-то захоронения, кладбища и так далее, которые тоже все было затоплено, да?
Ну, Скорее всего, кладбища-то были на той, на правой стороне. И вот как у деревни Карманово, где вот мне говорили канал Армейцы, я еще так думаю, ослышался, Красноармейцы, нет, говорит, канал Армейцы. Там ведь канал стал и фортификационным сооружением, и, собственно, всех строителей канала можно также считать вот людьми, которые вот стали жертвой вот этой войны обороны Москвы. Сколько по разным источникам, вот в городе Дмитрове люди подсчитывали, вот из научные работники в местном музее, там по их подсчетам от 700 до 1,5 миллионов человек погибло. Вот.
Погибло или были заняты на строительстве?
Погибло. Погибло, погибло, да.
На строительстве
там канала. Массовые захоронения вдоль всего. Вот мне рассказывали в поселке Летчик-испытатель, там вот на берегу Ичинского водохранилища. Сейчас там какие-то структуры заняли вот последнее колхозное поле и раскопали, там стали строить коттеджи на небольшом кургане, и там наткнулись на массовые захоронения. Недавно строители... реконструировалось Волоколамское шоссе, вот строился третья нитка туннеля и развязка на пересечении улицы Свобода и Волоколамского шоссе, там под каждой опорой масса скелетов, там было вот кладбище, причем и было масса скелетов на валку уже под самым каналом, то есть там, если человек падал и просто оступился, то был приказ не останавливать никаких бетонных работ, все в непрерывном темпе, и люди просто гибли. Описан в литературе есть такой случай на вот строительстве третьего шлюза, когда на глазах у всех вот просто человек проваливался в бетон.
Искандер, еще один вопрос. Есть такая версия, что когда советское руководство готовилось к эвакуации из Москвы, и когда считалось, что Москву придется сдать немцам, да, что был план вообще-то затопления самого города Москвы.
Да. Об этом мне тоже говорили исследователи, вот, которые вот, связаны с этой темой. Есть такая Химкинская плотина вот, между Ленинградским шоссе и коттеджным поселком нынешним Покровское-Глебово, в парке Покровское-Глебово. Эта плотина держит весь каскад водохранилищ к северу от Москвы, начиная вот Химкинская, Пироговская, Клязьминская, Пестовская, Учинская, Икшинская. Находится на уровне 162 метра, как и все они водохранилища. Вода в Москве-реке находится в центре города на уровне 120 метров, то есть перепад 42 метра. И там, как мне рассказывают, было заложено тонны взрывчатки, и включая вот эту плотину и ее мертвый объем, который вот уже ниже вот сброса паводков, вот ниже сброса вот с той речки Химки, которая из нее вытекает. И вот этот поток мог просто обрушиться на столицу. Вот я разговаривал с ветераном, бывшим руководителем вот канала. Мы сидели на третьем этаже. Здание вот рядом с седьмым шлюзом, вот на пересечении как раз Волоколамского шоссе и улицы Свободы. Он говорит, вот мы сидим на третьем этаже, вот поток как раз вот до нас, вот наших, под расчетом, и именно вот до этого уровня он мог подняться. А дальше там... То есть масса даже высотных строений практически было бы затоплено.
Но и никаких потом... документальных подтверждений этих планов нет, как я понимаю. Есть только такие свидетельства, да,
ну, людей. Да, и вот когда вот разбирали, там же мне рассказывали, когда разбирали мост через Клязьминское водохранилище старый, вот сейчас там построен новый мост на Дмитровском шоссе, и там уже в 80-х годах находили
взрывчатку
и в огромных количествах.
И, которая, судя по всему, была предназначена именно для взрыва.
Для взрыва. А здесь эта территория, она закрытая. Она закрыта. Там еще в 80-х годах можно было проехать по этой плотине. Причем стоял кирпич, и написано было с 20:00 до 8:00. То есть на вечернее ночью. Время только закрывалась дорога. А сейчас она полностью закрыта и огорожена забором, колючей проволокой, и эта местность абсолютно недоступная.
Ну, собственно говоря, когда мы говорим, что нет документальных свидетельств, документальных подтверждений, можно еще и предположить, что, в общем-то, мы просто не ко всем документам еще имеем доступ.
Да.
Потому что, как известно, у нас архивы так раскрываются, но очень лениво, я бы сказал.
И эта история, она в виде легенды долгое время ходила и приписывалась, что это была идея Гитлера вот, после прихода немцев затопить город. Была такая
Москву?
Да, пьеса была у Андрея Вишневского, «Москва ОРЗЭ».
«Московское
вот,
море»?
Да, уже как бы после такая реконструкция после победы Гитлера, когда вот там на лодках прогуливаются там.
Ну, это был как бы такой чисто пропагандистский был ход, да, что Гитлер собирался затопить.
Да, да,
а может быть, это была такая некая подготовка к тому, что сами могли затопить.
Да, да, это была трансформация реальных событий.
Да, версия могла быть разная. Ну, кстати говоря, сам товарищ Гитлер ведь тоже подобную операцию затеял в Берлине.
Да, да, ну вот здесь вот по этим операциям видно, что очень мало разницы между двумя вот такими диктаторами. Когда речь идет о спасении собственной жизни, то диктатор готов пожертвовать жизнями собственного народа. Вот в фильме «Освобождение» был такой эпизод, когда были открыты шлюзы на реке Шпрее и заслонки.
И актер Алялин, игравший, да, он,
да, он там погиб. По-разному вот можно относиться к этому фильму, тоже, как сказать, во многом пропагандистскому, но вот это такая была там потрясающая сцена, когда немцы только вот 5 минут назад бывшие противниками, они вместе выносили раненых и вместе держали линию оцепления, чтобы первыми могли выйти там женщины и дети вот из этого. Это на станции Унтерден-Линден, вот прямо рядом с Рейхстагом.
Ну, кстати говоря, там про фильм «Освобождение» я могу сказать, что да, действительно, там, конечно, его воспринимают, и совершенно справедливо, как фильм в первую очередь пропагандистский, но там достаточно много воспроизведено реальных событий войны, из которых каждый человек непредвзятый может сделать собственные выводы. Я помню, например, очень много эпизодов из фильма «Освобождение», которые меня наводили на мысли совершенно, может быть, не те, на которые рассчитывали авторы фильма. Да? Там и по поводу того, как товарищ Сталин отдавал приказы брать те или иные города там, любой ценой там, и так далее и тому подобное. Поэтому это тоже имеет свою, так сказать, может быть, историческую даже ценность, да, вот этот фильм «Освобождение». Кстати говоря, там же, по-моему, не только в Берлине готовилось затопление, мне кажется, что еще где-то, по-моему, в Польше тоже был вариант затопления города, или там взрыв был, наверное, там взорвали, по-моему, хотели, да, там Краков, по-моему, хотели взорвать полностью.
Ну, насчет Кракова, я думаю, это скорее тоже из области легенды, потому что Краков стоит очень высоко на...
Да, не, вот, да, я говорю, там, по-моему, там действительно, там не затопление, наверное, было. Что, как вам показалось, так сказать, ну, во-первых, спасибо вам, что вы все-таки приоткрыли, хотя, может быть, не полностью еще, но приоткрыли еще одну страницу истории войны. Вот в какой степени вам показалось, что вы ее приоткрыли, и сколько еще закрытого в этой странице?
Ой, очень много закрытого. Вообще, очень интересная тема отношения вот, военного руководства к мирному населению. Буквально вот на днях были опубликованы мемуары режиссера театра Мирхольда Александра Нестерова. Это такой титанический подвиг московского поэта Германа Лукомникова, у которого оказались его истлевшие, буквально вот собранные по клочкам дневниковые записи. И он
времен войны,
41-42 год в Таганроге. И вот когда я читал эти дневниковые записи Нестерова, у меня просто волосы вставали дыбом. Мне казалось, что я читаю отрывки из 84-го года вот Орвелла, когда вот на город Лондон систематически сбрасываются бомбы, гибнут люди при артобстрелах. Это гибли русские люди, обстреливались всю зиму 41-го и лето 42-го года, обстреливался город, его жилые кварталы, гибли люди, обстреливались, сбрасывались бомбы на жилые дома. Вот прифронтовой город, вот Ростов несколько раз сдавался и занимался снова с советскими войсками. И из этих дневниковых записей видно отношение людей к этому.
Вот как, из этих записей Нестерова, да?
Да, большевики сбросили бомбы, большевики обстреливали город.
Ну, то есть обе стороны, воевавшие с мирным населением не считались. В общем-то, можно такой вывод сделать, я думаю, да? Ну, кстати говоря, если посмотреть на потери во Второй мировой войне, причем не только Советского Союза, но и всех участников с обеих сторон, да, как антигитлеровской коалиции, так и сторонников Германии, то можно посмотреть, что, собственно говоря, чисто военные потери, они примерно, вот, ну, соотношение, конечно, в каждой стране свое, там все зависит, конечно, от степени участия в войне, но мирных жителей погибло намного больше, да. чем на полях сражений, да?
Да, и в то же время я не слышал, чтобы, например, немцы бомбили занятые советскими войсками Кёнигсберг. Такого не было.
Есть, конечно, примеры такого человекосбережения, который, правда, тоже можно, наверное, к ним по-разному относиться, но ведь многие, например, считают, что там те же французы, уступив Гитлеру, да, достаточно быстро, но мы знаем это, там сопротивления практически не было, что тем самым они просто сберегали жизни людей, сберегали города. Там, тот же Париж, там, условно говоря, занятый немцами, он остался таким, каким и был. Да? Ну и существует еще много дискуссий до сих пор. Это на тему блокады Ленинграда. Это очень тяжелая тема. Да. Там безумное количество людей. Да, ну, во-первых, что это блокады можно было избежать, если бы вели более мудрую, что ли, более рациональную хотя бы политику в отношении к Финляндии, с одной стороны.
Если бы не начали 22 июня бомбить Хельсинки.
Это сложно.
И ни в одном из оккупированных городов ведь не было такой ситуации, как в Ленинграде. Вот в мемуарах Гудериана я читал, что вот его записи, где он говорил о снабжении там продуктами, что вот вывешено объявление, что продуктов в достаточном количестве, и чтобы население там не беспокоилось, в Орле.
Так что пример. Людьми жертвовали без оглядки, без всякой, без подсчетов. И я уж так, может быть, даже отвечаю не напрямую нашим многим слушателям, которые часто нам пишут о том, что вот, зачем вы об этом, о том, о сём. Но я еще раз хочу повторить, что у нас программа о цене победы. Цена победы, именно подчеркиваю слово «цену», да, она могла быть другой, вот по нашему мнению. Да? И цена победы, конечно, которая в первую очередь выражается в числе погибших, да, в числе человеческих жизней, отданных и положенных на алтарь этой победы. И вот просто чтобы разобраться в этом, потому что победа любой ценой, мне кажется, что это очень часто бывает пирова победа, да, и, может быть, во всяком случае, надо уметь критически смотреть на свое прошлое и как-то понимать его. Хорошо, я разговорился и забыл про нашу, ну, не забыл, конечно, я на него смотрю, на нашего гостя Искандера Кузеева. Искандер, как у нас всегда говорят, знаете, в интервью там с писателями, ваши творческие планы. Будете ли вы продолжать эту тему? Будете ли вы ей еще заниматься в этом смысле, да, там какие-то расследования, исследования?
Ну, в следующем номере мы планируем продолжение вот этой темы, именно вот по Подмосковью. И вот, думаю, вот те мемуары Нестерова, которые вот буквально на днях опубликованы в интернете, они заслуживают того, чтобы
ими заняться.
Говорить отдельно, да. Это очень интересно. Ведь фактически нет никаких... Это чудо, что вот сохранились и такие записи, и ведь это опасно было их хранить. Ну, там есть, например, такая запись: жители Таганрога празднуют годовщину освобождения города от большевиков. Ну, это чудо, что вот такие записи сохранились.
Да, ну, чудо, что они сохранились, так сказать, в руках частных лиц. Да. Потому что я думаю, что такого рода свидетельств достаточно много. Другое дело, что они все попали, как на свое время говорили, куда надо, и просто находятся. Поскольку я думаю, что многие слушатели, наверное, помнят, я сейчас провел, по-моему, 3 программы, если я не ошибаюсь, с исследователем из Великого Новгорода, который занимается коллаборационизмом во время войны. И там очень много документов, в общем, я даже ездил в Великий Новгород и видел, что очень много документов, сохранившихся с той поры, где много очень свидетельств о том, как это все происходило, да, оккупация — это тоже очень тяжелая такая тема, так что какие-то документы и свидетельства есть, но...
Новгород ведь город практически 4 года,
чуть-чуть поменьше, да, там Псков, по-моему, дольше всех был под немецкой оккупацией. Ну, хорошо, я благодарю Искандара Кузеева за нашу сегодняшнюю беседу. А с вами, уважаемые слушатели, мы прощаемся до следующей нашей программы. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Цена победы.